Друзья, добрый день. На волне 104.8 FM начинается программа «Дождь над Волгой». Меня зовут Татьяна Ладяева. Сегодня будем говорить на экономическую тему, поскольку информационные агентства, они сейчас, мне кажется, переполнены новостями о тратах, об экономии. За последнее время таких новостей становится все больше. Аналитики приводят различную статистику, проводят исследования и касательно этого вопроса, и результаты порой противоречат. То есть на что россияне тратят деньги, в действительности не очень понятно, и сколько они зарабатывают тоже. Поэтому сегодня обсудите данный вопрос и попросить прокомментировать всю эту ситуацию. Я хочу попросить Неверова Александра Николаевича, доктора экономических наук, заведующего кафедрой экономической психологии и психологии госслужбы Поволжского института управления филиала РАН ХИКС. Правильно? Все представила.
В принципе, да, хотя я сейчас больше директор Центра психолого-экономических исследований. Добрый день.
В общем, я понизила, видимо, вас в должности, заранее извиняюсь. Добрый день. И также я до эфира взяла комментарии, чтобы нам не быть совсем уж голословными, не называть пустые, скажем так, цифры. Я взяла комментарии у главы Саратовстата Сомова Вячеслава Леонидовича, который чуть позже приведет нам более точные цифры о среднем заработке саратовцев и также о тратах тоже поговорим. Но начнем сначала с какой новости. Не так давно появилась новость о том, статистика, куда россияне стали больше тратить. Это результаты соцопроса. Россияне стали больше тратить денег, к таким выводам пришли эксперты, и, согласно исследованию, больше стали тратить денег на развлечения вне дома, покупку новой одежды и на отпуск. При этом 75% опрошенных заявили, что у них, в принципе, есть так называемые свободные деньги на такие траты, и не обязательно им для этого экономить на чем-то, для того, чтобы, допустим, куда-то поехать отдохнуть. Таковых стало при этом, отмечу, намного больше в сравнении с прошлым годом, согласно результатам прошлого года. Александр Николаевич, как сами можете прокомментировать, тратят ли больше сейчас россияне денег и на что? Если, вот, согласно вашему опыту, некая статистика?
Ну, я тоже буду все-таки не голословен, не столько на опыт полагаться, сколько на те результаты исследований, которые мы имеем. Мы с 2014 года по просьбе, скажем, Министерства экономического развития нашей области проводим мониторинг, в том числе потребительских ожиданий саратовчан. Да, изменения есть, причем они очень парадоксальны, потому что одновременно люди больше тратят на другие группы товаров, нежели раньше. Но если когда-то основная часть бюджета была питание, то сейчас от питания, от затрат на продукт питания больше отказываются.
Все сели на диеты.
Да, наверное, в сторону отдыха. Причем, я так думаю, что в ущерб этому. Есть еще интересные опросы относительно того, что значительная часть семей не может себе позволить, к примеру, вторую пару обуви.
Да, такой опрос я, кстати, помню, видела, действительно, речь шла об этом.
То есть возникает такой парадокс. С одной стороны, реальный уровень зарплаты, он скорее снижается, чем растет. Траты при этом растут.
И кредиты
растут.
Тоже растут.
И они растут не на предметы первой необходимости.
То есть увеличение трат на удовольствие, скажем так, не говорит о том, что наш уровень социальной жизни, он растет.
Да, в этом и есть парадокс, потому что уровень скорее снижается.
У нас нету еды. Вот в том перечне, который мы называем, на что тратят больше денег. И вы сами отметили то, что на еду стали тратить значительно меньше. Говорит ли это о том, что ценности граждан, в том числе саратовцев, они меняются? То есть мы не думаем о своем здоровье и при этом хотим больше, да, не столько поесть, сколько получить новые впечатления, новые эмоции. Какие у нас в итоге получаются, что мы ценим и что мы хотим от жизни?
Я бы даже сказал, что мы больше хотим, средний саратовец больше хочет выглядеть успешным в глазах окружающих.
В ущерб,
да, реальному уровню своей жизни и обеспеченности первым необходимым своей семьи. Поэтому растет закредитованность, и за счет кредитов люди покупают машины, ездят отдыхать, покупают более дорогие телефоны и так далее, и так далее. Ну, а от еды вынуждены отказываться.
А кредиты потребительские, они вот в основном они растут, или мы можем говорить, в принципе, о кредитах, в том числе, допустим, ипотеку? То есть, может быть, люди на самом деле берут деньги для того, чтобы приобрести имущество, чтобы у них было что есть и где жить? Или все-таки у нас преимущественно это кредиты на потребительские какие-то нужды?
По ипотеке и дисциплина уплаты очень хорошая, и процент роста ипотечных кредитов он есть, но он такой, в общем, вполне предсказуемый и объяснимый. А вот потребительские кредиты, те, которые связаны с покупкой товаров в рассрочку, они перешли все разумные грани с точки зрения экономики. То есть мы говорим о том, что психология, стремление быть социально престижным доминирует над реальными возможностями семей очень часто.
А и на что обычно тратят вот кредиты? То есть какая-то тоже статистика?
В первую очередь это средства телекоммуникации. Mm-hmm. Коммуникаторы, смартфоны, айфоны,
телефоны,
компьютеры большие, богатые, такие хорошие, которые показать можно. Во вторую очередь это отдых, который можно сфотографировать, выложить в социальных сетях и, соответственно...
Как раз-таки выложить в новом смартфоне, да,
да,
чтобы все
увидели,
лучше видели.
Да.
Ну, в общем, статистика на самом деле весьма плачевная, и перспектива ее какова?
Статистика не может быть плачевной или оптимистичной.
Хорошо. А ценности у людей достаточно плачевные, скажем так.
Очень новые, так скажем. И я бы не сказал, что мы все вместе, я имею в виду экспертов и лиц, принимающих решения, готовы к таким изменениям, потому что с этими ценностями надо как-то сначала научиться жить, а потом понять, как вылазить. Такое слово я употреблю, из этой ситуации,
из долгов,
потому что рано или поздно люди перестанут их оплачивать, и тогда будут проблемы у банков.
Ну, и у людей тоже будут, вероятно, проблемы. У нас
у людей растет... будут раньше проблемы.
Раньше. У нас растет число банкротов?
Да.
А какое сейчас примерно количество?
Тут есть три момента. С одной стороны, не все знают достаточно юридические нормы, и за банкротством обращаются далеко не все, кто мог бы. То есть реально банкротов больше, чем тех, которые зафиксированы. Второе, есть посреднические конторы, которые значительным образом работают на этом рынке, причем часть из них серых, таких полулегальных. Они тоже снижают число реальных банкротов. Но даже официальное число постоянно увеличивается. И, в общем, 13-14% семей у нас живет за гранью бедности. Это не те, которые в этой статистике фигурируют. И порядка 30-35% семей – это те, которые процентов семей, которые закредитованы. И при любом изменении на работе, перепрофилировании, там, ну, что угодно, невыплаты премий, они попадают...
Ну, то есть малейшее лишнее отклонение от плана, скажем так, финансового, который должен быть, да, то есть, или малейшая лишняя трата, и уже человек не может оплатить что-то другое.
Скорее, любое изменение уровня доходов, любое, в сторону снижения, причем даже краткосрочное, то есть даже если через месяц оно восстановится, оно будет иметь вот такие последствия.
А в какой ситуации вы посоветуете нашим слушателям признать себя лучше банкротом и пойти на этот шаг, нежели вот до последнего пытаться бороться, выплатить кредит, который в итоге выплатить не получается?
Банкротом можно себя и нужно себя признавать в ситуации, когда ты уже не имеешь экономических ресурсов для исправления ситуации. То есть это все-таки история, которая будет с тобой всю жизнь. После признания тебя банкротом ты не сможешь дальше выйти на такой уровень самостоятельности. Никогда. Значит, если есть шансы какие-то, лучше карабкаться.
То есть до победного бороться,
да,
скажем
до
так.
Последнего. Но лучше вообще-то не брать кредиты сверх нормы устойчивости.
Да, наверное, это будет самый верный совет, в принципе, отказать себе в кредитах и жить на те средства, которые ты реально зарабатываешь. Может быть, и стремление зарабатывать больше тогда появится.
Вообще лучше переходить сейчас к другой норме. У нас с Америки пришло это поветрие, когда, ну, ты тратишь раньше, чем зарабатываешь. То есть началось это с ипотеки, потом потребительское кредитование. А сейчас меняется
кредитная тенденция. Карта очень популярна.
Да, ну хотя это немножко другая история, угу, кредитной карты. А вот сейчас лучше жить, наоборот, с накоплениями. Сюда и пенсионная реформа подключается. То есть нам всем нужно менять мышление. Наоборот, держать какую-то кубышку, даже отказываясь от еды, но иметь какие-то накопления, чем, наоборот, тратить больше, чем ты имеешь.
А кредитные карты, какая другая история? В них есть какая-то некая польза и плюс в их использовании?
В них есть польза, потому что с кредитных карт сложнее, с кредитными картами сложнее работать с мошенником. И, в принципе, покупки лучше совершать с кредитной карты. Ну, такие вот...
Независимо от того, есть деньги или нет?
Нет, не в этом смысле. Расплачиваться там в супермаркетах и так далее кредитной картой безопаснее, потому что с нее не могут украсть все, что там осталось. Угу. А депозитная карта, она, в общем, меньше защищена. В этом плюс. Минус в том, что кредитная карта с небольшими беспроцентными периодами приводит к тому, что человек попадает в такую кредитную зависимость, то есть он начинает платить проценты. Поэтому кредитная карта выгодна, если вы погашаете то, что вы с нее заплатили, до начисления процентов. Ну, соответственно, в течение месяца.
В общем, это тоже некая дисциплина, к которой нужно себя приучить и не думать, то есть, ну, заплачу сегодня процент, завтра тоже, а потом там набежала очень приличная сумма.
Да, наши
получается.
Западные коллеги, партнеры там из Израиля, Соединенных Штатов Америки, они просто привязывают дебетовую карту, которая автоматически сразу
погашает все долги. Да. Хорошая система, в общем, и техника, и технологии, все да. продумала за нас. Мои коллеги с телеканала «Саратов-24», они решили поинтересоваться у горожан и выяснить, на что тратят деньги они, и я предлагаю послушать их ответ.
Вы последнее время стали больше экономить или больше тратить?
Конечно, экономить.
Почему?
Ну, все дорого, так не возьмешь.
А на чем вы в первую очередь экономите?
Ну, на чем? У нас продукта больше, одеваться мало вообще.
Сначала экономлю, потом раз и трачу.
А вот на что вы тратите?
Ой, да на все. Ой, ну, на питание, на продукты, вот так, там, на одежду. Ну, на одежду мало как-то.
А
вот.
На развлечения?
Ой, нет, давно нигде не была и не знаю, что это такое.
Ну, ограничиваюсь я, наверное, в одежде только, в основном. И все. Машину, как бы на машине нельзя экономить, безопасность, только на одежде. На еде, в принципе, нет.
Если вы экономите, то в первую очередь на чем?
На одежде.
А на развлечениях?
В основном, наверное, нет. А что, куда захотели, в принципе-то можем сходить.
Ходим в кино, там можем позволить себе выехать в город погулять, торговые центры, в парке.
На чем вы не готовы экономить?
Как на чем не готов? Вот, видите, детям вкусности несу.
А на путешествие?
На путешествие не получается пока.
И это были ответы саратовцев, прохожих на наших городских улицах. И их спрашивали журналисты телеканала «Саратов-24», на что они тратят деньги, поскольку сегодня у меня в гостях Неверов Александр Николаевич, директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления филиала РАНХИКС. И мы говорим про то, как раз-таки на что тратят и... Даже, наверное, уже исходя из того, что мы обсудили, главное сказать не на что тратить саратовцы, а как правильно экономить деньги и как их правильно тратить. Кстати говоря, хочу спросить, а как правильно деньги экономить? Вы уже говорили о том, что лучше отказаться от кредитов, да, и не тратить деньги раньше того, чем мы их заработали. Есть ли еще какие-то советы?
Есть советы, и главный совет касается того, что к себе, к своим финансам, к семейным финансам надо относиться приблизительно так, как относится владелец фирмы к своей фирме. То есть вот то, что написано в учебниках для бизнесменов, лучше использовать даже применительно к семейному бюджету. А что там написано? Там написано, что любые дополнительные доходы, любые незапланированные, включая премии, доплаты, бонусы, все что угодно, надо воспринимать как нерегулярные доходы. И любой нерегулярный доход делится на две части. Часть потребления и часть накопления. Поэтому 50%, тратить от них можно только 50%. С точки зрения взятия кредитов, займов, есть тоже принцип. Если ты точно знаешь, что у тебя впереди рост доходов, то выгоднее что-то покупать в кредит, потому что ты экономишь на процентах, ты их быстрее погашаешь. Если ты знаешь, что у тебя непонятно, что будет с доходами, то есть могут быть любые изменения, то кредиты – это не для тебя или не сейчас.
А ранее Александр Николаевич уже подтвердил результаты исследования, которые говорят о том, что саратовцы зачастую пытаются потратить деньги на свой имидж, на одежду, на внешний вид намного больше, во-первых, чем они зарабатывают, а во-вторых, в ущерб, допустим, своему питанию, соответственно, своему здоровью. И вот я хотела бы еще привести в пример результаты следующего опроса. Саратовцы и россияне в целом стали тратить меньше на лекарства, то есть стали экономить на медикаментах. К примеру, с января по май текущего года было куплено более 2 миллиардов упаковок лекарств, что почти на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Процент выручки также снизился, и аналитики связывают падение рынка именно с желанием россиян экономить, что в свою очередь связано с падением реальных доходов граждан, заявляют они. Больше всего потребители сократили расходы на препараты от простуды и противомикробные лекарства. Насколько вы согласны и можете подтвердить вот данную статистику?
Вынужден принимать на веру. Мы такие параметры не фиксировали сами. Но если эти цифры правильные, то, в общем, еще один парадокс. Возможно, позитивно, если искать объяснение этому, то прививки от простуды, может быть, все-таки как-то влияют на покупку препаратов от простуды в хорошую сторону. А с точки зрения негатива, понятно, что лекарства, особенно молодежь и средний возраст, покупают, когда прижмет. То есть, когда уже начинают болеть. Естественно, что если кредиты занимают значительную часть доходов, то уже прижало, а денег все равно нет. Вот я бы так объяснил.
А вы, в принципе, верите результатам подобных опросов? Или, может быть, вам кажется, что... Вот мне иногда кажется, что слишком малое количество людей было опрошено для того, чтобы говорить о реальных данных и неком исследовании.
Мои коллеги-социологи, я надеюсь, меня простят, они знают мое скептическое отношение к, в принципе, социологическим методам, потому что сейчас социология начинает уступать, например, оценкам через социальные сети или вот всяким психолого-экономическим мониторингом, то есть оценкам ожиданий. Слишком большой процент сдвига, то есть соглашаются те, кто хочет ответить, отказываются те, кто не хочет. Богатые люди редко попадаются на улицах и не пускают к себе дома и так далее. Поэтому я к социологии вообще скептически отношусь, к современной, не как к науке, а к опросам. Но какую-то тенденцию они все равно показывают.
Ну да, они, по крайней мере, может быть, задают некий спрос на то, что, какой вопрос нужно исследовать более подробно для, скажем так, тех людей, которые изучают более серьезные вопросы, как раз-таки, может быть, могут помочь в решении тех или иных проблем. Мне вообще иногда кажется, что я некий парадокс согласно результатам этих опросов, потому что лично я на еду точно не стала меньше тратить, мне кажется, точно так же, как и было. Только стало больше тратить в том плане, что цены растут на продукты питания, поэтому траты становятся больше. Но сделала для себя, допустим, выбор в пользу того, что я меньше трачу денег, по крайней мере, стараюсь очень сильно меньше тратить денег на одежду, но больше тратить деньги на какие-то как раз-таки впечатления, эмоции, поездки, развлечения. И при этом, конечно же, это не медикаменты, но, допустим, стараюсь больше денег тратить на средства по уходу за собой. Это не обязательно там всегда шампуни, косметика и так далее. Это там, к примеру, линзы, которыми я пользуюсь, какие-то капли для глаз, которые тоже к здоровью имеют прямое отношение. Поэтому, действительно, если, может быть, спросить большее количество людей, то результаты данных опросов будут уже совсем другие. Но хочу спросить, вот у вас тоже по своему личному опыту, спустя там, допустим, если оглянуться 5 лет назад и сейчас, замечаете ли вы у себя изменения в статье расходов, да, и то есть, может быть, на чем вы стали тратиться больше и где экономить сильнее?
Насчет экономить не могу сказать, если структуру так вот брать всего, что я трачу, точнее, моя семья тратит, то да, расходы на отдых, на развлечения и, скажем, на то, что касается физической культуры, там, какого такого активных форм отдыха, восстановления, они стали больше, а расходы на одежду меньше.
В свою очередь, у нас есть более конкретные цифры касательно трат и расходов. Руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Саратовской области, то есть руководитель Саратовстата Сомов Вячеслав Леонидович, он рассказал о том, на что стали больше тратить саратовцы и жители нашего региона. Мы попросили специалиста сравнить данные за последние 5 лет, чтобы мы могли проследить некую динамику. И Вячеслав Леонидович Сомов также отметил, что какой-то статистики по экономии они не ведут, но, тем не менее, определенные и косвенные выводы касательно экономии можно как раз-таки сделать из статистики по тратам саратовцев. Поэтому я предлагаю послушать его данные.
С 2014 года по 2018 год. В этот период времени потребительские расходы нашего населения увеличились на 16,4%. Чтобы понимать, что конкретно произошло с тратами жителей региона, давайте рассмотрим структуру этих расходов. В 2014 году расходы саратовцев на продовольственные товары составляли 36% и столько же на непродовольственные. В 2017 году мы наблюдали увеличение потребительских расходов на продукты питания до 42% и уменьшение расходов на непродовольственные товары до 29%. Говоря простым языком, люди больше денег тратили на еду и меньше на одежду, обувь, технику, мебель и так далее. Однако, если сравнить 2018 год и упомянутый уже 2017, то можно увидеть хорошую тенденцию снижения доли расходов на покупку продуктов питания с 42% до 39% и увеличение расходов на покупку непродовольственных товаров с 29% до 32%. Сложившуюся ситуацию можно характеризовать положительно, и она может говорить о некотором улучшении уровня жизни населения Саратовской области. Еще ряд показателей мне бы хотелось рассмотреть чуть подробнее. С 2014 года у нас наблюдается снижение расходов на товары первой необходимости – одежду, обувь. Проводя опросы, наши специалисты выяснили, что произошло это за счет того, что люди стали чаще искать акции и скидки на эти товары. Кроме того, семьи стали больше пользоваться интернетом для покупки товаров. В частности, вот у нас есть данные, что расходы на доставку товаров, купленных по интернету за последние 5 лет, выросли в 4 раза. Аналогичная ситуация произошла и с товарами длительного пользования, мебелью и бытовой техникой. С 2014 года по 2018 год расходы на эти статьи сократились с 6 до 5%. Еще один интересный показатель – это расходы на покупку автомобилей. Начиная с 2014 по 2017 год, он снижался с 6 до 0,6%. Однако 2018 год стал переломным, и произошло увеличение расходов на покупку автомобилей до почти 3%.
Статистику по тратам жителей Саратова и Саратовской области нам привел руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Саратовской области Сомов Вячеслав Леонидович. Насколько, Александр Николаевич, вы согласны вот с его словами?
Ну, цифры не врут. Вопрос, как их можно прокомментировать, интерпретировать. Здесь я бы позволил себе, например, сказать, что, возможно, изменение цифр на потребительские траты связано не с тем, что люди стали жить лучше, а с тем, что они адаптировались к периоду после девальвации 2014-го, начала 2015 года. То есть, если в 2014 году, мы вспомним, при резком обвале курса рубля люди начали закупать бытовую технику и автомобили, собственно, то потом понятно, что они их перестали закупать какое-то время. И сейчас начинается такая стабилизация, как обычно. То есть люди за 3 года привыкли к тому, на что тратить, стали лучше планировать то, что у них есть. Это первое. И второе, что я бы по комментарию сказал, мне кажется, что затраты в целом не отражают изменения потребительских предпочтений. То есть то, что там порядка 40% на одно и на другое. Статистически, безусловно, это достоверно. Но с психологической точки зрения люди все-таки изменили то, что они покупают.
А как думаете, вот различные акции и скидки, которые действительно сейчас, ну, в каждом магазине присутствуют, неважно, что там продают и что предоставляют, даже какие услуги предоставляют в том числе, не провоцируют ли они потребителя еще больше, наоборот, денег тратить, ну, на вещь, которая, может быть, им не очень-то и нужна? Ну, вот эта вот скидка, сейл, она очень сильно провоцирует на покупку.
Провоцирует и меняет само потребительское поведение. И есть даже такой сегмент домохозяек и домохозяинов, которые профессионально занимаются поиском скидок. Это общемировая тенденция.
Купоны сейчас, да, вот эти, ну, вот еще тоже различные.
Уходят, да,
но мне кажется, вам в некоторых продуктовых сейчас, знаете, дают вот, вы там, не знаю, потратили 800 рублей в нашем магазине, вот вам 100 рублей на там следующую покупку, опять же, там при определенных каких-то условиях эти 100 рублей вы можете потратить. При мне, кстати, недавно женщина специально дробила свою большую покупку для того, чтобы как можно больше вот эти купоны по 100 рублей можно было потратить. Но это все-таки помогает горожанам действительно сэкономить? Или эти 100 рублей, они где-то уже заложены в цене других продуктов?
Ну, надо еще вспомнить про кэшбэк, который сейчас активно везде продвигается. По нашим оценкам, по тем опросам, которые у нас есть, это, наоборот, увеличивает расходы. Угу. Абсолютную. И... конечно, не структуру, то есть проценты на то или на другое, а абсолютную величину расходов в семье это увеличивает.
А кэшбэк, какая вообще на самом деле выгода банкам от того, чтобы возвращать какую-то сумму своим клиентам?
Больший объем операций. Деньги у них как бы не уходят, потому что там есть особые механизмы. Там, то, что мы потратили с карты, на самом деле будет переводиться через несколько дней только. Поэтому банки получают операциональную прибыль за счет там, микрокредитов по времени микро. То есть на один день, на несколько часов.
Ну, то есть, скажем так, есть некий резерв, если я правильно понимаю, да, и из которого нам возвращаются вот эти вот, ну, кэшбэк, деньги с покупок.
Я немножко поумничаю.
Так, хорошо, давайте, да.
Потому что вообще стоимость денег складывается из их количества и скорости их обращения. Вот кэшбэк и кредиты и все остальное увеличивают скорость обращения. То есть 1 рубль начинает в единицу времени уже быть не одним рублем, условно говоря, а 3, 5, 10 и так далее. Для банка это выгодно.
Так, краткий урок экономики.
Закончился.
Между прочим, мои родители очень мечтали, чтобы я пошла на экономический. Ну вот что-то пошло не так. Я сижу здесь с совершенно другим образованием. Итак, сегодня у меня в гостях доктор экономических наук, директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления филиала РАНХИКС Неверов Александр Николаевич. Меня зовут Татьяна Ладяева. Мы вернемся через несколько минут.
«Дождь над Волгой».
Программа «Дождь над Волгой» продолжается. У микрофона Татьяна Ладяева. И напомню, что сегодня более подробно с темой экономики, экономии, трат, затрат и доходов нас знакомит Неверов Александр Николаевич, директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления филиала РАНХИКС. Мы поговорили про траты и экономию, и неверные траты жителей нашего города и, в принципе, россиян. Но где есть траты и экономия, там, соответственно, есть доходы. Мы поговорили уже про то, что саратовцы, в принципе, любят, ну и тенденция в целом тоже идет, что мы любим тратить раньше, чем мы заработали, но хотелось бы поговорить все-таки о заработке как таковом. Считаете ли вы, что сейчас мы стали зарабатывать больше в сравнении там тоже с периодом 5-летней давности, допустим?
Реальный уровень доходов перестал падать в прошлом году.
Ага, то есть мы не идем назад. Да. Тенденция такая. Но при этом цены в магазинах, они продолжают расти.
Это связанные вещи, потому что номинальная заработная плата растет. Если мы посмотрим по средней на численной заработной плате, то она постоянно прибавляет, но это номинальная зарплата. А реальная, собственно, про которую я говорил, это отношение нашего дохода к тем ценам, которые есть в магазине. Вот отношение перестало ухудшаться.
А как думаете, есть ли какая-то перспектива для улучшения этой ситуации, то есть для того, чтобы в нашем регионе, в Саратовской области, стали больше зарабатывать, но при этом цены при этом не продолжали резко расти?
Мне очень нравится анекдот, который когда-то рассказал Владимир Путин в своей прямой линии про оптимиста. Я оптимист, но это зависит от того, насколько эффективно будут реализовываться национальные проекты со следующего года. Если все будет хотя бы в половину так, как запланировано, то да, рост реальных доходов нас ждет.
Ну, то есть все зависит от того самого человека и его подчиненных, как будут реализованы те проекты, которые запланированы.
Я думаю, что все зависит все-таки от нас, от всех. Но, когда мы перестанем уходить в кредиты, начнем больше откладывать, это даст толчок. И когда мы начнем выбирать работу не по обещаемому уровню дохода, а по соотношению того, что мы можем сделать, и того, что нам за это платят, цена-качество, то это будет хорошая помощь нашим нацпроектам, чтобы они состоялись.
Кроме того, руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Саратовской области Сомов Вячеслав Леонидович, к комментарию которого мы ранее уже обращались, он также рассказал о заработке жителей Саратова и области, привел данные, которые есть уже за 2019 год. Давайте послушаем.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организации Саратовской области в январе-июне 2019 года составила 27 570,9 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она увеличилась более чем на 6%. Что касается города Саратова, то данные по полному кругу организации нами не разрабатываются. Мы можем озвучить только уровень заработной платы в крупных и средних организациях, то есть без субъектов малого предпринимательства. За период с начала года по июнь текущего года этот показатель составил 37 838,5 рублей. И по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос более чем на 7%.
И очередную статистику в этот раз уже доходам россиян по заработной плате нам предоставил руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Саратовской области Сомов Вячеслав Леонидович. Александр Николаевич, вот эти цифры оспорить нельзя, но прокомментировать, тем не менее, можно.
Это как раз и говорит о том, что реальный уровень доходов перестал падать. То есть мы видим, что 6% средний рост по сравнению там, с 3,5%, которые инфляция по пессимистичным прогнозам и оценкам дается. Значит, мы где-то 2,5% доходов реальных прибавили. Учитывая, что 2014, 2015, 2016 год они снижались, мы начинаем отыгрывать. То есть, по факту, перестаем ухудшать свою жизнь.
А вот какие профессии самые высокооплачиваемые в нашем регионе, и нужно ли нам, людям, которые хотят больше зарабатывать, осваивать новые профессии, вот как раз-таки среди тех, где больше платят? Можем мы ответить на этот вопрос?
На самом деле сейчас очень большая разница в зарплатах не по сферам, а по уровню компетенций. То есть если человек представляет из себя такого штучного специалиста, желательно в нескольких сферах, то он работодателю очень нужен. Он обычно получает совсем другие деньги, чем тот, который умеет что-то одно, монопрофильный. А так, конечно, программисты в первую очередь самые высокооплачиваемые. Потом это промышленные предприятия, вот как раз крупные, средние. Упал уровень реальных доходов у собственников малого и среднего бизнеса. Они чуть меньше стали зарабатывать. Ну, а дальше идет сфера услуг.
А вы посоветуете сейчас, вот в этот период, может быть, запускать как раз свой бизнес, если вы говорите, что у представителей малого бизнеса доходы падают? То есть бизнесом пока что лучше не заниматься, какие-то свои организации не открывать? Или нельзя дать такой совет?
Это очень неправильный совет, потому что страна зависит от того, чтобы он открывался. Но если каждому персонально давать такой совет, если бы человек пришел ко мне напрямую и спросил, то не для широкой публики, я бы сказал, что сейчас надо писать бизнес-план, а открывать надо будет в следующем или через год.
Ну, я скажу, что слушатели «Серебряного дождя» – это, может быть, и широкая публика, но она такая очень уютная и умеет держать секреты и по достоинству оценивать все сказанное в эфире. Поэтому я думаю, что все прекрасно поняли. Видите ли вы какой-то выход из ситуации для тех людей, ну, которые в том числе становятся банкротами или, в принципе, вот в постоянных каких-то долгах они существуют? Нужно ли им уезжать, может быть, из нашего города и пробовать себя где-то в другом месте? Или таких людей вы будете ругать за то, что они бросают малую родину?
Это индивидуальная ситуация. Если ты уезжаешь из города просто потому, что тебе кажется, что там будет лучше, чем здесь, это ошибка. Потому что то, что мы имеем, больше зависит от того, что мы делаем, чем от того места, где мы это делаем. Вот. А если же такая карьерная перспектива, что тебя там зовут, то, конечно, надо ехать туда, куда зовут.
Прогнозируется ли у нас новый экономический кризис? Если да, то, может быть, в каком году?
Объективно нет. Угу. Субъективно, то есть мы можем довести страну до кризиса, это вполне
очень легко, и просто. Да.
И единственный повод, которым мы можем воспользоваться, ну, собственно, их два, это такие какие-то совершенно драконовские санкции, внезапно сделанные, которые спровоцируют панику, то, что реальное воздействие они не окажут. И второе – это вот та самая закредитованность, которая есть.
А от старого кризиса 2014 года мы уже отошли?
Ну, я отношусь к тем экспертам, экономистам, которые говорят о том, что это все один кризис с 2008 по 2015-2016. Mm-hmm. И сейчас мы начинаем, весь мир начинает потихоньку из него подниматься. Мы чуть-чуть медленнее, чем хотелось бы.
Так, а почему?
Ну, вот из-за субъективных причин. Из-за субъективных причин, потому что мы очень много надеемся на государство или списываем на государство. И не видим тех возможностей, которые сейчас есть.
Кстати говоря, вот Сомов Вячеслав Леонидович, руководитель Саратовстата, он отметил, что в 2018 году произошел всплеск на покупку автомобилей. То есть, если раньше этот показатель падал, то сейчас он пошел вверх, и вы подтвердили данные его слова. Но хочу спросить про бензин. Ведь он у нас растет, и с каждым ростом появляется все больше людей, которые говорят, ну, там, все, я, да, там, не буду больше ездить на личном транспорте, но продолжают, несмотря на удорожание бензина. Вот есть ли в этом тоже некий парадокс?
Ну, во-первых, если мы вернемся к цифрам, которые сказали представитель Саратовстата, 3 года фактически меньше процента тратилось на покупку автомобилей. То есть почти никто не менял автомобили. Соответственно, с 2013-2014 года до 2019, 5 лет, кто-то просто вынужден поменять автомобиль. Это сказывается на процентах. А второй момент связан с тем, что цена на автомобиль стабилизировалась, то есть эффект девальвации прошел. Ну и третий, бензин, он влияет все-таки на тех, у кого машина уже есть. А те, кто хотят купить, по крайней мере, вот по нашим психологическим опросам, не отдают себе отчет, сколько они будут тратить на бензин.
Ну, то есть все смотрят только на марку машины, а сколько будет обходиться эта машина в действительности,
да,
не,
да,
обращают,
да, внимания. Да. На расходы потом на автомобиль они не обращают внимания, пока не купят.
Потом появляется потребительский кредит для того, чтобы что-то оплатить, да?
Ну, или она просто стоит и используется как представительское авто, съездить на день рождения.
А вы уже сегодня давали советы, как правильно распоряжаться своими финансами, чтобы не оказаться, ну, скажем так, в долговой яме. Но какие вы можете дать рекомендации о том, как, в принципе, правильно распоряжаться своими доходами, правильно их распределять, с той точки зрения, что даже если у меня эти деньги уже есть, но чтобы достичь каких-то реальных целей. То есть это вот постоянно, может быть, откладывать деньги. Опять же, стоит ли их откладывать, может быть, там, да, на карту, или на, вы уже говорили, что это не очень безопасный способ. Как правильно доходами распоряжаться?
Начнем с того, что доходы бывают разными. Есть доходы, с которых ничего отложить нельзя, потому что их не хватает на минимальный уровень жизни. Это порядка 15% жителей нашей области имеют такие доходы, где-то на грани. Им посоветовать можно только одно, даже невзирая на то, что не хватает, пытаться как раз экономить. То есть у них задача экономить. И им кредиты вообще противопоказаны как классно, что кредиты приводят только к банкротству и к ухудшению ситуации. Вылезти нельзя. остальные домохозяйства, которые могут, ну, у которых денег с доходов остается чуть больше, чем они обязаны тратить, я уже говорил, что лучше делить на две части. То, что ты тратишь сейчас, и то, что ты сохраняешь до какого-то, до какой-то отсечки. Ну, например, до следующей премии. То есть ты тратишь не в момент получения премии, а в момент получения следующей премии. Это подушка безопасности и гарантия от того, что ты не попадешь на психологические уловки тех, кто нам пытается продать все время побольше, побыстрее и получше.
Ну и, в принципе, это будет такая подушка безопасности на различные экстренные ситуации, которые в жизни каждого человека могут произойти.
Да, на те же лекарства.
Да. А экономия все-таки психологически это очень тяжело, да, вот себе иногда в чем-то отказать. Тоже как себя к этому приучить?
Еще раз, я все-таки рекомендую экономить только тем, у кого денег не хватает на самое необходимое.
А вот чтобы накопить на что-то денег,
а допустим. Остальное все-таки лучше делать не с точки зрения экономии, а с точки зрения смены приоритетов. То есть не когда ты догоняешь доходами то, что ты хочешь, а когда ты чуть-чуть придерживаешь доходы и приходишь в тот же магазин с ощущением человека, у которого деньги есть всегда. Это позитивно сказывается. Ты не экономишь через какой-то промежуток времени, когда ты привык к этому ощущению, но ты перестаешь бездумно тратить. Ну, знаете, вот если голодным прийти в магазин,
ой, да, скупишь все, что любишь и не любишь.
Да, еды будет куплено значительно больше, чем ты в состоянии съесть. Не только за один раз, а за 2-3 раза. То же самое, если ты сразу после зарплаты пошел в магазин, а до этого несколько не ходил, там, после стипендии, как я в студенческое время делал. Стипендия уходит вся. Если же ты эти деньги пару дней просто подержал, но не ходил, и еще 2 дня не сходил. Ты уже приходишь и тратишь совершенно по-другому.
Ты уже думаешь, а зачем мне вообще это надо?
Зачем вот эта еда? Зачем вот что-то другое? То есть у тебя начинает... У тебя нет экономии, но ты перестаешь покупать то, что тебе нужно.
А могу сказать со своей стороны, как я постепенно пришла к тому, чтобы как можно меньше тратиться на одежду. Точнее, я пришла к тому, чтобы покупать хорошую одежду, но меньше при этом ее, и, соответственно, ее хватает на большее количество времени. Я насмотрелась, у меня был период в жизни, что как-то встречались одни, вторые, третьи люди, которые внешне, ну вот вообще не скажут, что у них есть деньги. То есть вот ну как-то все время один и тот же какой-то спортивный костюм, одни и те же джинсы, футболки сильно не меняются, при этом хорошо там человек ухоженно всегда выглядит, а потом выясняется, что на самом-то деле там он, она, они по заграницей ездят, и вот это у них есть, и вот туда они собрались, и вот на такое-то обучение они записались. То есть на самом деле деньги есть, просто ценности действительно не в одежде. Не буду говорить, что не во внешнем виде, потому что ухоженность играет очень важную роль, но не в одежде. Сегодня говорим о том, как правильно тратить и сохранять у себя деньги в кармане. В этом мне помогает Неверов Александр Николаевич, директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления филиала РАНХИКС. Меня зовут Татьяна Ладяева. Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь на 104.8 FM.
Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой продолжается на 104.8 FM. У микрофона Татьяна Ладяева. И в гостях у меня сегодня директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления филиала РАНХИКС Неверов Александр Николаевич. Очень много сегодня говорили про различные цифры, которые нам показывали то, сколько мы тратим денег и сколько мы при этом зарабатываем. Но мало говорили о том, что изменилось в нашем сознании, и как думают те люди, которые стали, допустим, больше тратить денег на путешествия, но меньше тратить денег на лекарства и еду. То, что так происходит, это факт, по крайней мере, согласно соцопросам и статистике, которая у нас приводится, в том числе на различных информационных сайтах. Александр Николаевич, вот почему люди стали по-другому думать?
Это вот такой эффект от стабильности в стране, то есть достаточно длительный промежуток времени, мы живем в более-менее предсказуемых условиях. и меньше начинаешь беспокоиться за такие какие-то макрособытия, больше начинаешь жить сегодняшним днем, то есть ну, там, не сохраняешь, не закупаешь картошку на всю зиму, потому что ты уверен в том, что каждую неделю ты сможешь ее купить. Не беспокоишься о своей работе так сильно, как раньше, поэтому можешь там, за полгода, за 8 месяцев купить билеты на отдых. Ну и так далее. То есть это такой эффект стабильности, с одной стороны. А с другой стороны, у нас изменились поколения. То есть сейчас поколение тех, кому от 30 до 40, основные доходы приходятся на это поколение, это люди, которые ориентированы на то, чтобы жить качественно, ощущая такое... кайф от того, как ты это
удовольствие
делаешь.
Удовольствие получать,
чувствовать, что ты молодец. Это главное.
Да, сам себя не похвалишь.
Да, поэтому говорится. В приоритете стоит именно вот ощущение. Ощущение среднего класса, ощущение того, что ты можешь себе это позволить, а уже все остальное вторично.
А вот вы сказали слово «закупаться». А вот, в принципе, это экономически выгодно, чтобы, допустим, приехать в один магазин и наперед сразу вот точно так же, посмотрев еще на различные акции, которые происходят в продовольственном продуктовом магазине, закупиться на полгода вперед гречкой, не знаю, там, консервами, если кто-то их покупает, шампунем, стиральным порошком и так далее. Вот тем, что не испортится.
Да, особенно если это сезонный товар, то в правильный сезон приехать, закупиться, да, это экономически выгодно. Но, с одной стороны, когда у нас был период дефицита, и поколение предпенсионеров и пенсионеров, которое в этом выросло, оно все время держит в уме, что можно прийти в магазин и не будет что купить, поэтому надо покупать с запасом. А оно сменилось на поколение, которое привыкло, что в магазине всегда есть. Вопрос, есть ли у тебя деньги, но в магазине ты это купить можешь. Вот это изменение, оно существенно. А так, конечно, если опять же про то, как это делать правильно, то лучше со скидками в сезон или наоборот вне сезон. Там зимнюю одежду покупать вне сезон, летнюю вне сезон, отдых.
Но благо, кстати, интернет-магазины нам в этом могут помочь. Там любые товары круглый год, они продаются и действительно...
Да даже автомобиль, который ты покупаешь под заказ, то есть заранее, дает достаточно существенную скидку. Когда ты его, правда, ждешь, но это планирование. В принципе, нас рыночная экономика, которую мы успешно построили за 25 лет в нашей стране, должна приучать к тому, чтобы планировать свою жизнь.
Ну, нам... никогда не поздно учиться и осваивать что-то новое, даже вот в вопросе планирования своей жизни, да. И в вопросах планирования бюджета. Час, как беседы, как всегда, пролетел очень незаметно. Александр Николаевич, спасибо большое, что сегодня вы пришли и попытались нас, меня так точно, правильно расходовать свои деньги и не экономить как раз-таки, да, уходить от слова экономить, а приходить к слову смена приоритетов и правильно планировать свои финансы.
Спасибо, что пригласили с такой темой.
Сегодня, напомню, в гостях был Неверов Александр Николаевич, директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления филиала РАНХИКС. Думаю, что если у нас будут повышения наблюдаться зарплат в Саратовской области или, не дай бог, будут какие-то очередные экономические спады, мы в любом случае с вами тогда еще встретимся и побеседуем на эти темы. Меня зовут Татьяна Ладяева. Друзья, желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на 104.8 FM.
Дождь над Волгой.